и ахимси, не убит. Потому что люди на самом деле уже забыли, зачем эти жертвоприношения, просто убивали, чтобы съесть плоть. Так появилась вот эта новая, так сказать, религия, в которой нет понятия ни Бога, ни души, ни рвана. Просто свобода греха, и все больше ничего. Но вслед за этим, следом пришел Шанкарачарья, через 500 лет. И сказал, Бог есть. И душа, сливаясь с Богом, становится Богом. Он близкое к нирване дал понятие, как вы понимаете. Нирвана – это полное растворение в пустоте. Но вместо пустоты здесь был Брахман, дух. И вот вы, когда сливаетесь с ним духом, становитесь Богом. Вот это очень вдохновило всех атеистов. Все атеисты хотят стать Богом. Если вы скажете атеисту Бога, Бог есть, он возмутится. Если вы скажете, что вы как Бог, он будет удовлетворен. Это как бы его эго, его позиция такая. То я сам стану Богом, я буду развивать науку, развивать технику, развивать свои способности, открывать законы, и я обуздаю эти законы, овладею этими законами, я стану могущественным, в будущем мы это сделаем. Мы победим смерть, мы победим рождение, старость, они говорят, старость, геротология занимается. То есть такие программы существуют, таких наук, атеистических программ. Поэтому он дал близкое к этому понятие, вдохновляющее слияние с духом, и вы становитесь Богом, слившись с ним. Так же, как кувшин. Вы разбиваете, и воздух кувшина сливается с массой воздуха. Вот все. Как ручей падает в океан и становится океаном. Вот такие примеры он давал. Это вкратце Гуру Йога. Следом за этим пришел через 500 лет Рамануджачарья. И сказал, нет, есть Бог, есть душа. Не сливаются. Мадхавачарья пришел позже и сказал, есть еще сверхдуша, уже три духовных объекта появилось, троица. Душа, сверхдуша и Брахман, в котором все происходит. Энергия, в котором все происходит. К нему пришли однажды ученики, последовательно сказали, Мадхавачарья, объясни нам, как нет слияния? Мы же видим, что воздух сливается с воздухом, вода сливается с водой. А ты веришь, что душа не сливается со сверхдушой? Мы не можем этого понять. Нам нравится твоя философия, потому что тут есть любовь, отношения. Но почему же они не сливаются, ведь они же и то, и другое, дух. И тогда Мадхавачарья сказал, принесите мне стакан воды, полстакана воды. Два полстакана воды. Видите, тут полстакана воды, и тут полстакана воды. Сливаю. И где же эти слияния, сказал? Все не могли понять. Слияние произошло на глазах. Но Мадхавачарья сказал, нет, никакого слияния не произошло. Если бы они слились друг с другом, вода бы в объеме не увеличилась. Однородность путается со слиянием. Это утвердил Мадхавачарья, что вечное отношение существует между душой и сверхдушой, любовью. Через 500 лет пришел Чайтанья Махапрабху и подробно объяснил, что такое любовь к Богу. Описал все эти расы, о которых мы сегодня говорили, форму Бога, имя Бога, его качество и его действия. Нама, Рупа, Гуна, Дива. Четыре характеристики любого объекта. Внимательно слушайте. Четыре характеристики. Нама, имя, Рупа, форма, Гуна, качество и действие. Дива. Если какой-то одной характеристики не хватает, перед вами не объект, а аспект. Это уже не объект, а аспект. Любой объект обладает четырьмя характеристиками. Если вы говорите, что Бог это объект, он обладает уже четырьмя характеристиками. И формой, и именем, и качествами, и действием. Вот это все описывается в этом подробно. Изучая все эти вещи, у вас естественно любовь к Богу пробуждается. Она пробуждается в присутствии идеала. Просто в присутствии идеала. Часто девушка любит идеалы. Думает, услышала что-то, прочитала в книге. Роман какой-то, герой какой-то, и она уже любит этот образ. Но тоже так же может думать о ком-то, идеализируя какой-то герой, проникнуть в сердце таким образом. Образ. И чем больше мы читаем, изучаем или слушаем, тем более от чистого человека о Боге, у нас пробуждается любовь естественно к его имени, к его форме, к его поступкам, к его качеству. Это подробно описано. Это 64 качества. Описывается, Бог говорит, 64 качества написано. Мы частично тоже обладаем 50 из них. Заметные слова. То есть целое новое существует. Не что-то новое. Это древнее знание.
Вопрос. С ведической философией я познакомилась 1.5 года назад. 8 месяцев я занимаюсь чтением настроек по утрам, воспеванием мантр под голос святого человека и постоянно слушаю лекции. Я совершенно потеряла вкус к общению с неверующими людьми. А вне фестиваля личное общение с последователем ведического знания найти непросто. Посоветуйте, пожалуйста, как укреплять и поддерживать веру. И как строить отношения с недуховными людьми?
Хороший вопрос. Ведь у нас есть общество уже. Нужно общаться. В каждом городе есть какие-то духовные сообщества. Это просто нашего интереса. Стремление. Найдете своего руководителя. Если ученик готов, гуру приходит сам. Так говорится. Об этом нужно беспокоиться. Я лично об этом абсолютно не беспокоюсь. Я уверен, что вы добьетесь сколько общения. Но как общаться с людьми материалистичными? По долгу необходимо общаться. Это очень хорошо. В соответствии с долгом общаетесь. Не обсуждайте с ними вопрос денег или их похождений любовных. Вот это не нужно. Не убивайтесь с ними на вечеринках. Вот и все, что нужно делать. И вас будут очень сильно уважать. Настолько сильно уважать, что могут даже прогнать с коллективом. Да, они могут прогнать, но уважать будут. Любого человека, кто следует принципу чистоты, уважаются. Может быть, они недовольны, что он больше нам не друг. Он как-то так оторвался от нас, стал таким чистым. Немножко будут завидовать. Но с течением времени они это оценят. У меня есть опыт. В Веде говорится, что когда вы принимаете духовный путь на практике, 3 этапа пройдут. Первый будет осмеяние. Второй – преследование. Третий – восхищение. Третий – не слава, третий – в конце будет. Сначала будет осмеяние, просто все будут смеяться над вами. Потом начнут раздражаться. Что, серьезно, что ли? Это что, всерьез? И так далее. Агрессия будет. А потом будет восхищаться, когда будут духовные результаты. Ведь гадкий утенок, он сначала не привлекательный. Вы станете сначала простым человеком, какой вы есть, со всеми плюсами и минусами. Вы ничего не будете скрывать. Сейчас мы еще, у нас фактор скрытности очень сильный у всех. Мы хотим что-то, тем более в обществе мы стесняемся своих недостатков, пытаемся показать с лучшей стороны. Мы скромные. Духовная практика сделает вас простыми людьми сначала. За что вас будут смеивать? Но в конце, когда вы придете все величие, достоинство, могущество, люди будут гордиться. Так это же мой знакомый. Так это же мой сын, моя дочь. Так же мой дядя, моя тетя. Все будут гордиться и говорить о нем. А после вашего ухода они табличку на доме придут. Вот тут жил такой-то, такой-то. На котором смеялись когда-то еще. Есть история о голом Панче. Видите, история. Жил такой мальчик Панче в деревне. Да, в деревне бегал без штанов. Маленькие дети могут бегать так, под теплом. Им такой песочек с колокольчиком привязан, и они бегают. Их слышно, где он бегает. Голый Панче. Но он уже подрос, уже как-то не маленький, как будто уже. Но все еще голый бегает по привычке. Ну, там древний голый Панче, прибежать его. Так за ним закрепилась кличка, это голый Панче. Ну, вот он пошел в школу, он уже одевается, нормально все, но кличка так и голый Панче. Даже учителя, что там голый Панче делает, а голый Панче что думает? В школу кличка, а в деревне говорит, голый Панче, аж отлично школу закончил. Он пошел в город, уже стал, закончил какое-то там высшее учебное заведение, стал адвокатом известным. А в деревне так и говорит, ну как это же голый Панче. В своем отечестве пророка нет. Не стремитесь прославиться. Вас не признают быстро ваши родственники. Они признают вас через признание других.
В записке выражена горячая просьба сообщить, на каком стихе из Бхагавад-гиты строятся все ваши лекции.
А это также... секрет, точно не секрет. Только для благости. Ну, для благости можно сказать, конечно. Я хочу добавить по поводу любви к Богу, то, что вопрос был. Любовь уже есть. У каждого из нас в сердце прямо там. Но мы ей пользуемся исключительно для себя самого. Мы уже себя очень любим. Разве нет? Мы себе все прощаем. Никогда на себя не обижаемся. Позволяем все, что необходимо. Оправдываем. Защищаем. Мы себя очень любим. И вот теперь нужно эту чуть-чуть любовь взять от себя и отдать. Чуть-чуть крутиться. Потом еще чуть-чуть. Вот так, по чуть-чуть мы научимся любить. В обмен пустить. Нельзя это все прятать в сундук, под ключ и сидеть на нем. Скупорица называется. Но столько много внутри, но ничего не сложно. Сторожит всю жизнь. Заходит рубящий, копейки считает. Знаете такой закон? Считайте копейки в этой жизни, никогда не забогатеете. Так в рамках, что надо проходить. Обмен должен быть задуман. Все энергии должны пустить вход. Это называется преданное любовное служение. Под лежачий камень вода не течет. Необходимо действие. Так любовь появится. Так вы сможете чувствовать ее глубже, больше и больше, через действие. Любовь – это всегда действие, потом вы чувствуете. Так же, как я могу сказать, пройти мимо и вовремя поздороваться с кем-то. Или я могу слово сказать, здравствуйте. Это что лучше? Он для здоровья. Слово лучше. А поступок еще лучше. Мысли хорошо, слово еще лучше, поступок. Это касается любви. Любить хорошо внутри, но когда вы еще говорите об этом, это еще лучше. Но когда еще делаете, это просто свежесть.
Так вот все-таки настойчиво просит сказать, какой же это стих из Бхагавад-гиты?
Какой стих из Бхагавад-гиты?
Да, очень просит. И даже просит его произнести.
Ну, дайте Бхагавад-гиту. Есть? Открываем третью главу Бхагавад-гиты. Карма-йога называется третья глава. Прочитать этот стих? Секретный. Хорошо. 42. Это последние стихи. Да. Слушайте внимательно. Индрия и параня гориндри парамана манасасту пара бутти йогутти паратасту са. Помните? Вот это стихи. Если запомните, потом переведете. Если словарь, подождайте. Слушайте перевод. Органы чувств выше неодушевленной материи. Ум выше чувств. Разум выше ума. А над разумом стоит она, душа. Ну, помните эту схему? Вот это стих. Я всю жизнь видел этот стих. Не сразу у него пришла эта схема, знаете, нет. Это постепенно, год за годом происходило, пока я метафорировался какую-то системную, как вот сигнал какой-то, вот, чтобы представить ясным образом, логично. Всю эту картину, то, что мы видим перед собой. Мертвая материя, чувство выше, оказывается, есть чувства, которые воспринимают, одно с другим очень связано. Например, глаз с чем связан? Зрение с чем связано? Неразрывно. Со светом солнца. Элемент огня. Без света глаз не видит. Поэтому веда говорит, это создавалось одновременно. Орган восприятия и объект восприятия. Замысел одновременно был. Ухо связано с чем? с пространством, звук пространства распространяется. Поэтому ухо и пространство создавалось одновременно. Очень интересно, Бхагаватам Пурана описывается более подробно, как это связано и как это создавалось в целом, постепенно проявлялось. И так далее. Вот это стих, так что я поделился с вами секретом.
Я принимаю ведическую философию, а принять вайшнавский образ жизни не получается, потому что меня мучают сомнения. Что мне делать?
Не надо ничего принимать, в чем вы сомневаетесь. Кто такой сказал? Никаких форм насилия не надо. Осмысление. Вам не нужно принимать какую-то индийскую культуру. Кто такой сказал? Пока вы думаете, что это индийская культура, не нужно принимать ее. Кстати, а что такое русская культура? Вы уверены, что вы приняли русскую культуру? Никто здесь не одет по-русски. Я не человек. Вся какая-то одежда, китайская, или французская, или еще что-нибудь. И прически такие же. Тут одного человека только видел на фестивале, их русские прически борода. Это единственное. Вот такой маленький процент. Я вообще первый раз вижу такого человека. Это один на весь этот, в России. В основном мы уже приняли западную культуру. Но когда я первый раз увидел внешний вид вайшнавов, мне это очень не понравилось. Я сказал, я таким никогда не буду в жизни. Только не это. Ну, только сумасшедшие могут так одеваться и вести себя вообще. Есть книга «Как я пришел в сознание Кришны», тут тоже есть такая книга, я не знаю. Мы ее собирали 2 года. Это потрясающий материал для ученых, для леговедов, для социологов, для психологов. Как все имеет, это за мгновение может произойти. И там есть одна история, мой знакомый хороший Кришна. Я ее в эту книгу включил. Он в 90-е годы, во время перестройки, когда, знаете, вот, ну непонятно что, вообще в России было, кошмар какой-то, чего только не было. Люди в шоке были. Он еще увидел эту процессию, харинама называется. Прям по улицам идут люди в белых таких простынях, все в разных оранжевых белых, с барабанами, лысые. Вот, то есть в простынях, лысые, громко бьют барабан и кричат что-то. Ну точно нормально. Ну кто в город будет лысый, в простыне, с барабаном будет пить и... Ну такое придумать вообще невозможно, знаете. Говорит, меня только спасло то, что я шел по другой стороне улицы, говорит, я думал, какой кошмар, куда мы вообще катимся, Россия наша не все остальное. 90-е годы, все рейки, все остальное, тут еще вот эти парики по спинах. Сумасшедшие. И он был со мной никогда, ну, никогда такой со мной не продолжил. Я думаю, нормально всякой ситуации. Выжить как-то в этой ситуации. Эти же ночью мне снится сон, что он такой же лысый и белый простыни не поет. Он в кошмар, от этого кошмара проснулся и сказал, да нет, я сказал, никогда, я ни за что. И он был студентом в Петербурге и увлекся йогой. Ну, как и многие, йога, и здоровье, и сознание, и интересовало какое-то развитие. И там он узнал в одном клубе йоги, что есть единственное вегетарианское кафе в Петербурге. Это было вайшнавское кафе, но он не знал. Оно было единственное, тогда называлось Санкиртана. Мы его открывали еще в 89-м году, мы открыли его. С большим трудом, с войной, с властями, в общем, оно открыли. Кооперативно было, как это значит. Оно за пожертвование, цен никаких не было. Люди в шоке были вообще. Это было потрясающе, как это отдельно развивалось. Но суть в том, что пошел туда есть вегетарианскую пищу, единственное место в городе, как йога уже настоящая. Ну и там ему уже книги эти показывают какие-то, уже йоги что-то знают, там люди, оказывается, говорят, ну, нужно медитацией заниматься вообще-то, потому что так вот йога тебе не получится, нужно медитация, нужно ум поднимать ее. Говорит, а как? Мантру берешь, повторяешь, и все, и сам увидишь. Он взял ту мантру, пошел домой, сел позу лотоса и начал повторять ее. И там какой-то там полкруга круг, он повторил и сделал выше. Смотрит сверху на себя, тело повторяет мантру, значит, работает, а он наслаждается, смотрит. Здорово, вот эта мантра. Это то, что я искал. На сегодня хватит пока, завтра продолжим. Но он мечтал на другие планеты слетать, там вообще в этом тонком теле, посмотреть вообще мир, на Гималайи подняться, там египетские пирамиды увидеть в тонком теле. То есть так легче, чем на самолете. Йоги делают это. И даже ламы буддийские делают эти вещи, эти трюки. И он решил, что завтра я продолжу, но на следующий день не повторит слово. Он добыл еще один круг. Нет. Так он дошел до 16 кругов каждый день. Нет, не получается. До 32 кругов. Не получается. Ему нужно было снова выйти и сделать. Пришел в кафе и сказал, что-то не то. В общем, я начал неплохо, а потом все пропало куда-то. Я вот уже 32 круга повторяю, но не повторяется не то. Дорогой, мне сказал, ты что, думаешь, так просто вот так все получить? Тоже несколько это служение практически. Богу служить нужно. А что нужно делать? Ну, хотя бы на Харинаму сходить. А он не знал это название Харинама вообще, понятия не может. Ну, Харинама, ну куда я пойду? И вот там встречаюсь на улице, и оттуда что-то за Харинама идет. И он пришел туда, и вдруг люди какие-то с барабанами пришли. И вот он уже идет, поет со всеми, где ты все это видел уже? Не осмысливая, мы не можем ничего принять, и не нужно это ничего принять. На самом деле, если вы не чувствуете экстаз и что-то повторяете, и лысый бегаете по городу, то просто сумасшедший. Но если вы в экстазе, люди никогда не будут думать, что вы сумасшедший. Люди будут думать, это что-то серьезное, это что-то глубокое, они что-то переживают на самом деле. То есть из этого можно все посмешить, еще строить, а можно на самом деле понять, что серьезно. Итак, одежды эти не индийские совсем, как принято считать. Это не сшитая одежда. Не сшитая одежда, она для медитации, например. Сшитая одежда не годится. Там есть карма. Вам будет очень трудно сосредоточиться на сшитой одежде. Хотя я всегда на публичной программе одеваю сшитую одежду, вот как сейчас. Но это дело не для себя.
Как реализовать свою кшатрийскую воинственную природу в женском теле?
Как не реализовать?
Нет, реализовать.
Реализовать, да. Кшатрийскую природу в женском теле? Угу. Ага. Угу. Ну, можно с мужем как-то. Прежде всего, семья. Муж тоже должен быть кшатри, тогда два кшатри должны быть. Или браман хотя бы. Браман или хотя бы кшатри, но уже не вайшья. Иначе вы забьете его. Забьете его интеллектом и решимостью. Он слабее будет. Муж должен быть таким же, как мы, или выше немножко. Кшатрийская природа означает, что вы всегда в хорошем настроении. Если даже подойти дать вам полную свою, встаньте, будете улыбаться. Сейчас, подождите, отвечу. Вы не победите кшатрия, вы. Если даже нож вонзите ему в грудь, дух его не слопите. Но он всегда будет в позитивном настроении. Он скажет, потом следи, еще увидимся. И невозможно. Это воин. Если вы имеете такую природу, то вы действуете прекрасно в экстремальных обстоятельствах. Автоматически. Лучше, чем в спокойных обстоятельствах. Когда жизнь спокойна, вы просто гниете. Вам нужен экстрим. Какая-то опасность. Вам нужно что-то руководить, что-то экстремное. Непредвиденно решать вопросы. Вы прекрасно ориентируетесь в самых сложных обстоятельствах. Значит, вы воин. Это ваша природа. Заодно, когда вы бросите взгляд, вы можете видеть людей по деловым качествам сразу. И когда вы говорите, они вас слушают. Они не могут с вами спорить. В вашем голосе есть сила. И решают. И вы готовы жизнь оставить в любой момент, когда это потребуется. Без всяких расстройств. Это ваша гордость, ваша слава. Вам это не сложно сделать. Вас боятся, если кто-то не воин, вас будут обходить стороной. Потому что вы, если что-то несправедливо, можете вернуть силу. И вы никого не боитесь. Это кшатри называется. Человек, способный защитить любого человека от страданий и боли в этом обществе. Это герои. Женщины тоже бывают такими. Героичными. Ну, а тогда они должны заниматься руководством обычно. Администраторы прекрасные, руководители. Так можно реализовать свою природу. Также в доме очень хорошо управляют. Есть известная история о женщинах кшатриев прошлого. Драупада, один из таких образов Махабхараты. Она была императрицей мира. У них было при дворе 36 тысяч слуг императора. Драупади знала каждого лично по имени и знала личную ситуацию в жизни каждого. Это была женщина кшатрия. Они очень любопытные кшатрии. Ваши документы спрашивают. И смотрят туда, соответственно, сравнивают все это. А что вы, сумочки открыты? Это их природа. Они очень любопытные люди, они изучают все. Очень разнообразные. Самые красивые, самые интересные люди так шатрии. Они яркие, они хорошо одеваются, у них страсть есть. Они прекрасные рассказчики. Они лучше ведут себя красивее, чем браманы. Браманы невзрачны. Пока не заговорит, вы не поймете, что это какой-то интересный человек. Когда он говорит очень аскетично, без юмора почти, но по существу, истину всегда утверждает. Слово его закон. Но кшатрия это очень интересный, яркий человек. С ног до головы. Они, как всегда, обычно неплохо сложены еще внешне. Одеваться умеют экстравагантно. У кшатрии обычно серьга-ухи. Золотые украшения, оружие инкрустированное золотом. Они будут во дворцах. Роскоши. Но в любой момент готовы выйти на поле боя и отдать свою жизнь. Не отвернуться. На ней трусы. Это класс воинов.
Как понять, когда надо проявить смирение и ничего не менять, а когда проявить мужество и попытаться изменить ситуацию?
Не руководствуйтесь ложным эго. Если вы видите, что вы не способны изменить ситуацию, просто терпите. Не вступайте в конфликт. Нам не нужны мертвые герои, говорят мудрецы. Возможность предоставится каждому, и не раз в жизни. Нужно просто ждать своего момента. Если у вас есть искреннее желание и правильно установленная цель, возможность будет не раз дана в этой жизни. Много раз. Не торопитесь события. Каждый придет к этому по-своему. Это очень индивидуальный вопрос. И каждый человек освободится по-своему от индивидуального вопроса. Мантра одна на всех может быть, как солнце одно, но это не устраняет нашу индивидуальность.
Как отслеживать, что мною руководит? Страх или любовь?
Что тут непонятного, то и другое. Если касается нашей ситуации, то другое. Большей частью страх. Сейчас все люди руководствуются либо страхом, либо желанием жизни. И то, и другое препятствие. И то, и другое проблема. Личные желания – это большая проблема. Страхи – это другая проблема. Иначе почему они так строили сейчас такие толстые стены с решетками своих домов, сигнализацией? С охраны, где они прячут в сейф. Они боятся. Они боятся всего вокруг. Когда я был маленьким, я жил на севере Сахалина. Мы никогда не закрывали дверь на ключ, когда уходили дома. Нет необходимости. И двери дверных не было, железной двери никто не знал никогда. И иногда писали записку «Мама, ключ под ковриком». Меньше было страха в то время. Сейчас очень много страха. Все, абсолютно все сейчас руководствуются страхом. И к Богу обращаются, потому что страх есть. В основном так. Редкие люди, которые ищут абсолютную истину, это редкость. И они самые лучшие из всех, говорится, да.
После знакомства с ведами возникла очень сильная боль из-за огромного количества неправильных поступков в прошлом. Можно ли избавиться от боли, которая временами становится непереносимой?
Боль превратится в экстаз, не беспокойтесь, если вы на верном пути. Например, лотос, если вы опустите в воду, в грязную, Подержите там, выньете обратно, он останется чистым. Он не смачивается водой. Его поверхность отталкивает воду. Таким образом, если у вас появилось отвращение к собственным грехам, вы всегда останетесь чистым. Это очень хорошо, что можем переоценить себя правильно. Люди гордятся своими грехами. Надо обсуждать эти темы с удовольствием. У них нет отвращения к этому, они становятся нечистыми таким образом. Но если вы в процессе духовной практики чувствуете отвращение к собственным грехам, к любовным привычкам, это очень хороший признак. Это станет вашим экстазом, вашим трансом самадхи.
Вопрос про веды. Скажите, как вы относитесь к научным трудам профессора Валерия Чудинова про русские веды? Ведь изначально веды были на Руси. Почему мы не возвращаемся к своим корням, а изучаем индийские веды? Санскрит на 75% созвучен с русским языком. Это тоже научно доказано. То есть здесь как бы утверждается, что изначально веды русские, а мы изучаем индийские.
Да, вот так, видите. Неужели вы в это верите? Или вы не читали веды? Слово русский или индийский – это современные понятия. Когда веды записывались, таких понятий вообще не существовало. Веда одна на всю Вселенную. Откройте 4 главу Бхагавад-гиты, там написано, что эту науку первый получил Бог Солнца Вивасвана. А затем Ману, прародитель людей. И первый царь Икшваку, от которого пришло это человеческое общество. Он был императором своего мира, не благодаря русских, не благодаря арии. Сейчас мы видим, что есть русские и есть индусы. Такого в помине не существует. Русские – это смесь яванов и хинду. Это производное уже. Такой раз не существовало, чисто видно. Ария – это чистая раса. Знаете, вот такие арии? Любой из нас может стать арием. Это не биологический вид. Это сознание человека. Тот, кто разделяет материю и дух, знает разницу. Это ария. Это не биологический вид, как подумал Адольф Гитлер. Ария – строение черепа, пропорции тела. Это все выдумки. Чушь. Это уровень сознания. Поэтому даем лекции не по антропологии, а по уровням сознания. Арийскую культуру можно возродить, просто возвысив сознание. Если вы думаете, что вы русский, это не арийское сознание. Если вы думаете, что вы индус, это не арийское сознание. Это обычно обусловленное материальное сознание. Веды – это вселенское знание. И они пришли в человеческое общество определенным путем. Благодаря этому знанию поддерживается вся вселенная, законы вселенной. За каждым законом Вселенной есть какая-то личность. 33 миллиона законов существует во Вселенной. Они все описаны в этом. И каждый закон поддерживается определенной личностью. И там русских нет. Я извиняюсь. Ни одного русского нет. Все арийцы. И индусы тоже, ни одного нет. Все арийцы. Не путайте это с национальностью, национальным знанием каким-то или религией национальным. Это вселенское знание.
Скажите, пожалуйста, как правильно относиться к таким людям, как Сей Баба, Оша и им подобным? Тысячи их последователей по всему миру обрели Бога в сердце и очень своеобразную свободу. Как вы лично относитесь к таким революционным философам?
Ко всем нужно относиться с большим уважением, как мы и говорили. Но не путайте. Например, не так давно любого экстрасенса считали проявлением Иисуса Христа, того, кто чит руками приходить по воде. Вот это путаница. Не всякий человек, наделенный способностями, является Богом. В Ведах описываются все аватары, которые приходят, когда приходят. Мы сегодня цитировали Бхагавад-гиту Пурану, где говорится о приходе Иисуса Христа, и люди заранее знали, когда придет, кто придет и зачем придет. Если вы кого-то принимаете как Бога, вы должны сначала проверить это в Писаниях, в шастрах. И если такой аватар упоминается, его миссия и все остальное должно быть описано. Если не упоминаются, мы должны принимать великого-великого человека за Бога. Это великий мистик, о котором мы сейчас говорим. Это правда. Это великий мистик. Это класс йогов. Хорошо развитых йогов. Но йоги более высокого класса, они в миру вообще не живут. Они находятся высоко в Гималае. Они никогда не спускаются туда. О них практически нам ничего не известно в этой среде. Это известно между ними все. Я расскажу маленькую короткую историю. Из Пурана. Дурава Самуни. Известная личность среди мудрецов Вселенной. Он и поныне сейчас живой. Они практически вчера живут сердечно. Эти йоги. День смерти собираются до сами. И вот этот Дурава Самуни, вот когда начинал практику йоги, он шел в Гималаю и удивился. Чтобы асана, знаете, сесть, пранаяма, сотни лет только займет. И в конце концов тело должно затвердеть на биозе, и вы должны поблизости от тхьяна, потом самадхи. И обрести совершенствоваться. Аштанга йога. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратягара, тхара, тхьяна. Самадхи. Цель самадхи. Единение со всей душой в сердце, с Богом. И он сел в эту пещеру и, в конце концов, он так долго сидел, без движения, что волосы такие отросли, ногти в руках, в ногах завивались вот так вот. И вокруг него образовался муравейник, муравьи там постарались, закрыли его, засыпали чем-то, там еще ключ какой-то пророс, только дырка до одного глаза оставалась все время. Контролировал чувства, не чувствовал ничего вообще. И в это время какое-то два гандхарва, гандхарва с сапсарой, увидели эту пещеру, это небесные такие райские жители, они наслаждаются просто жизнью. И они были в эту пещеру для наслаждений любовных. И прямо перед этим муравейником они устроились, стали обниматься, целоваться, чтобы шептать на ухо друг другу и вступать в сексуальные отношения. И это трогался, ну, не слышит какие-то странные звуки вообще. Медитация. Противоречит это. Вибрация какая-то. Неприятная. И открыл глаза. Боже мой. Порнографический фильм. Они самокупляются. Взорвался. Осел! Слизок и все. Прыгали. Взорвался, знаете. Несчастный перепугали. До смерти. В пещере. Тут какой-то еще йог оказался. Боже мой. Оскорбление совершили. Сейчас будет конец. Сейчас проклятие. А Дурвасана, знаете, он очень гневный, когда гневается, он проклинает сразу же, говорит, станешь ослом, закричал на него, запугаешься, как осел, станешь ослом, станешь, все. Ну, на колени упали, ну что ты, мудрец, мы же ничего не знали, мы невинные, ну мы небесные жители, это естественно для нас, так наслаждаться жизнью, нужны греховно для нас, что ты гневаешься, прости. Сказал, ну хорошо, ослом, ты все равно родишься уже, проклятие вышло. Но тебя спасет сам Бог, ты достигнешь ваших высоты. Это отдельная история, что будет дальше. И они ушли, поклонились, почтением ушли, и снова сел продолжать медитацию, но не так-то просто забыть, что было перед тем. И он сел, может жениться, блядь? О, что ты, о чем ты вообще думаешь? О чем ты думаешь? Ты йогой занимаешься, какие мысли у тебя? Как ты можешь? Ты должен быть честным. Если йога, это йога. Какая же йога вообще? Ты тут в пещере должен носить совершенство. Она смотрела с порнографией, теперь что? Ну, это быстро улетело. Да, на другой горе другой йог сидит. Он тоже медитирует долго, но у него одна проблема не дает ему погрузиться в самадхи. Дочь не замужем. И тут эта мысль, которая сама не может жениться, оп, схватил ее. А ведь еще йогой занимается. Он был честным, он при помощи ситхи раз оказался в своей пещере. Телепортация. Я вообще о жизни йога рассказываю, это не сказки. А тут Дурваса пытается войти в транс. Дурваса, стой, перекрытый на спектакль. Жениться как жениться. Не жениться, не жениться, жениться, не разводить, понял? Да нет, я просто тут сейчас моя мысль. Нет, нет, нужно быть честным. Что думаешь, что делаешь? У меня дочь. А вы? Так что женись. Ну и что? чего делаете? Таких йога таков, раз. Ну, вы сделаете все. Говорит, ну, девочка хорошая, ну, есть недостаток. Идется. А там очень хорошо. Ну, ты йог, ты справишься, у тебя сиха. Оставил дочь в пещере в этой. Дурваса. О, она говорит, подожди, Дурваса, где я буду жить? Где будет кухня? Где посуда? А пойду, где эти ты работы, вообще собираешься? Ом-ом. Сектант какой-то. И она его пилила каждый день. Била посуду на его голове, постоянно пишет. Дурваса говорит, я йог, терпение, смирение, терпение, смирение, прощение, прощение, терпение, смирение. В конце концов, нижу, да сгорит с непламенем. И пьем на глазах она. Вроде как жена. Тут папа там медитирует. Что это там с дочерью? Погодите, пожалуйста. Снова в гости дурвался. Дурвался, где моя дочь? Несчастный случай. Ну не проконтролировал гнев, я признаю. Ну сжег. Как ты мог сжечь собственную жену? Ну не нравится дому снова отцу. Ну зачем сжечь? Что вообще? Это же моя дочка, в конце концов, я не проклинаю. У тебя будут проблемы от огня в течение года. Это есть продолжение всех этих историй. Но это маленькая иллюстрация о том, как живут люди. Это недоступно для нас. Это сильные способности нам недоступны. Нам нужны сотовые телефоны, чтобы переливать, нужны самолеты, чтобы перелетать. Мы тоже это делаем по-другому. Им не нужно. Но они такие нищие, как кажется. Это только одна из маленьких иллюстраций. Продолжение придет. Ну, мы же в кинотеатре с вами. Много еще интересных историй есть по Махабхарате, Пуранах. Я буду рассказывать о них.
Научите, пожалуйста, как развить в себе любовь и усмирить это. И чтобы не ждать любви, не хотеть ее получить, а любить самой так, чтобы хватало и мне, и окружающим. Дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию.
Хорошо? Я предупреждаю, все это секретная информация, не для распространения. Это все записывается. Итак, слушайте, если есть силы, послушайте еще немножко. Пошаговую инструкцию. Первый шаг к счастью. Вера. Если вы обрели веру, вы уже проявляете все симптомы счастливого человека. Вы уже улыбаетесь постоянно. Вы верите. То есть вера проявляется как энтузиазм и счастье в человеке. Если говорить о счастье, это сначала вера. И наоборот, когда вы видите человека не энтузиастичного, который живет из-под палки, вынужден что-то делать. Это человек, у которого нет веры. Настоящая глубокая вера. Вера в деньги не заменит этого никогда. За деньги вы, мы сами прекрасно понимаем, что счастье вы не купите. Это поверхностная вещь. Дешевое счастье, конечно, можно продающееся за деньги купить, но это не то. Итак, сначала вера, а дал уж рапта, говорится, это сначала вера. Татау, потом сам. Если вы хотите развивать эту веру и счастье углубить, вы должны общаться со святыми людьми. Это следующий шаг. Вера перейдет к общению со святыми людьми, чистыми людьми. Обычно, если мы нечисты, мы боимся общаться с садху. В их присутствии мы выглядим, ну, проигрываем. Недостатки, то есть много недостатков. Поэтому мы близкие отношения избегаем. Не очень приятно нам в этом смысле. Хотя садху не будет нас критиковать, но так или иначе мы почувствуем свою как бы вот неполноценную присутствие садху. Поэтому мы иногда общаемся с садху. Просто послушаем, ну и все. И у нас еще дела есть. И иногда слушаем свои дела, обращаемся. Но, когда наступает критическая масса слушания, затем татао баджана крия. То есть это счастье углубляется тем, что вы начинаете жить как садху. Какой-то сами. На этом уровне, если... А если вам весь мир скажет, что ты ошибаешься, на вас не поверят. Если уже сами практикуете, Если весь мир, все средства массовой информации, ваши родственники, весь народ скажет, что все это ложь, на вас-то никак не влияет. Вы просто увидите, что у них нет этого счастья. Они не знают, что это. Но, естественно, счастье идет дальше. Мы идем к любви сейчас. В баджанакрии уже есть некоторые признаки любви, привязанности некоторые. Внутренней, нежной, сердечной, глубокой духовной привязанности. Как бы сердце как будто бы тает. Ну вот есть золото, сердце золотым становится чистым от шлака. А есть золото расплавленное еще, такое подвижное. Вот что вы будете переживать. Затем после этого баджанакрия, татау, анартха неврити, очень важный момент. Вот тут происходит трансформация. Анартха неврити означает, сердце очищается от всех пороков в этом процессе. Вот тут вы начинаете чувствовать реальное ваше личное индивидуальное счастье. Никто такого не почувствует, кроме вас. Это ваша индивидуальность. Если раньше вы чувствовали счастье, общаясь, читая, веря, то на уровне анартха неврити, чистоты сердца, вы уже обретаете свою индивидуальную счастье. Неповторимое, несравнимое с чем. Уникальное. Где-то примерно на этом уровне 75% нечистот уходит полностью из сердца. 25% еще может оставаться, но это никого не беспокоит, вы это контролируете, не проявляете. На этом уровне человек считается чистым действием полностью. Как луна, есть пятна на луне, но не препятствует луну свету. Это не недостаток. В этом случае уже можно сказать, что недостатков у вас нет. Если 25% остается, это не проблема. Остальное легко очень. И вот это анартха неврити, естественно, переходит в ручи. Ручи – это значит вкус. Вот мы говорим «душа». А как это на вкус? Как это попробовать, вот ощутить? Вот это называется ручи. А как это ощутить? Вы и есть душа. Вот так и ощутите. Просто немножко очистившись, когда эта душа начнет проявляться через это, ну, любой светильник закрыть сейчас ткань, будет меньше света. Еще закрыть еще меньше, и в конце концов не будет никакого света. А теперь давайте снимать один, больше света, еще больше света, еще больше света, и наконец полностью. Все, вы есть душа, вы это все непосредственно из себя познаете. Через самосознание. И когда вы достигаете ручи, фактически вы уже потеряны для этого мира. Потому что этого вкуса в этом мире нет. Только в вашем сердце. И тогда следующий шаг – асакти. Это сильная привязанность к Богу. Ну, как Фива сейчас смотрит на девушку, влюбляется, называется асакти. Все. Медитация. Если даже он не смотрит на нее, он думает о нее. Не оторвает ее никак. Ни днем, ни ночью, он постоянно в этом состоянии. Асакти. Сродни вожделению. Это хороший пример, как юноша девушка влюбляется. Очень похоже. И вот это асакти, и следующий шаг становится бхавой. А бхава – это предварительное состояние любви. То, о чем вы спросили. Вот так, последовательно, по шагу, вы начинаете с веры. Если веры нет достаточно, либо ее нужно заимствовать, общаясь с тем, у кого есть твердая вера. Либо нужно совершить много благочестивых поступков, прежде чем вера проявится в сердце. Благотворительность. Чем больше человек делает хороших вещей, тем больше вера его становится. Ништха есть, это твердая вера. Означает, что есть вера и плюс знание. Это называется твердая вера. Ее не сломить ничем. И на этом уровне, если вы скажете горе, иди сюда, она подойдет. Так и создает. Вы обретаете могущество. Могущество – это просто твердая вера. Вера плюс знание. Я могу верить, но не знать. Это еще не устойчивая вера. Я бабушку спросил свою, говорят, ты веришь в Бога? Это раньше все верили. О, у меня потрясла информация. Как все? Все? В каждом доме были иконы? Мы молились? И что же было потом спросить? А потом пришли какие-то люди и сказали, это все провокация, снимаете иконы, Бога нет. Ну мы сняли, раз нет. Мы же не знаем. Вера без знания, она не устойчива. Особенно в России мы это хорошо видим. То мы верующие, то мы атеисты, теперь снова верующие. Потом что-то не получится, снова станем атеистами. Нужны знания.
Как узнать свою миссию? И как действовать после того, как узнаю ее?
Миссию мы можем узнать только от духовного учителя.
Никто другой нам не раскроет.
Не придумывайте себе миссию, это опасно. Для ложной гордости это самое опасное. Несколько лет назад в Канаде был слет Иисуса Христова. Около 200 человек собралось. Вы считаете себя Иисусом. И там пытались выяснить, кто из них настоящий. Не удалось. Все разделились собственным мнением. У каждого была своя миссия. Каждый сам себе придумал миссию. Не думайте, что вам нужно просто стать кондуктором и понять свою миссию. Не дай Бог. Будьте очень осторожны. С контактами будьте очень крайне осторожны. Одна женщина мне сказала, я общаюсь с Иисусом напрямую. Мне не нужна больше ни йога, ни гуру. Я непосредственно общаюсь с Иисусом. Mm-hmm. Я говорю, а как это происходит? Я слышу голос. Откуда вы знаете, что это Иисус? Я спросил. А он так представился. Mm-hmm. Это первое. Он так представился. А второй спросил, а о чем вы говорите? Например, он мне недавно сказал, пойду попьем чаю на кухне. Мы пошли пить чай. Мало ли кто как представится. Нужно ученичество, преемственность точно. Если вы находите гуру, вы должны спросить у него, а кто твой гуру? Если у него нет гуру, нет преемственности, перед вами не гуру. Это не духовный учитель. Это проблема. Парампара должна быть. У каждого гуру есть свой гуру. Гуру, прежде всего, это ученик. Без ученичества гуру не бывает. Мы не можем знания получить из другого источника. Это невозможно. Так же, как воду мы берем из реки, молоко от коровы. Это знание только духовный учитель. Если мы хотим духовно развить, нужен именно духовный учитель, не какой-то учитель, именно духовный. Тадвити прани патина пати першнина севаю пати кшемти тягьяна гэнина стату таршина. Хочешь познать истину, обратись к тому, кто видит. Спрашивай его, смиренный, служи ему. Три вещи в этой смысле. И он тебя откроется. Например, если я хочу передать $1 000 000 своей маме под Москву. Я хочу спросить в зале, никто туда не едет под Москву? Я вам дам $1 000 000, что моей маме это сделает. Кто-нибудь не едет, $1 000 000 не передаст моей маме. Ну, какой-то наивный человек. $1 000 000, и он не знает никого и хочет передать. Так не бывает. Даже $1 000 000 передать кому-то очень близкому человеку, надежному человеку. Что может вступить в высшее учебное заведение, мы же заканчиваем, получаем среднее образование. Если нет среднего образования, нет никаких шансов поступить в высшее учебное заведение. У нас просто выбора нет. Поэтому сейчас просто пока образование, среднее, информация идет. Где мы наблюдаем, есть логика, есть знания, есть что-то в этом. Да, да, начинаем понимать. Это система знания. И когда получим эту систему, только тогда появится у нас шанс получить из сердца в сердце. Уже как таковое образование. Это сначала подготовка, просто мы заходим на выставку. Вот это вот душа, это что означает, это все означает, это мужчина, это женщина. Мы знакомимся. А потом следующий этап – посвящение. И сердце в сердце. Но это следующее.
Как удовлетворить Бога? Как понять, что Бог удовлетворен нами?
Первый шаг – это то, что мы следуем заповедям Бога, законам Бога. Вы сразу почувствуете в себе силу, умиротворение, счастье означает, что Бог доволен изнутри. Это не нужно объяснять, это также говорится в советах, как человек ест пищу, одновременно он чувствует вкус и насыщение сам. Ему не нужно объяснять, что пища вкусная, и что ты уже сыт и хватит есть. Это естественно просто. Вы становитесь более чем счастливы. Значит, все в порядке. Есть ориентир. Если вы достигаете настоящего духовного счастья, оно никогда не покинет вас. Пробудившись однажды, не покидает человека. Это от Бога, значит. Все остальное время для природы имеет.
Какая человека, который после смерти отправится в духовный мир, в ад, останется на земле, получит животное тело.
Есть, да, разные виды ухода из жизни, разные смерти. И есть 9 отверстий в теле человека. Снизу 2 отверстия, там есть гениталии, есть рот, 2 глаза, уши, нос. Через одно из этих отверстий душа уйдет из тела, в смерти. Вы увидите каналы, как вот туннель светящийся. Сначала потеря сознания, какая-то тьма, неосознанное состояние. Чуть позже вы увидите канал света. И ничего другого. Какой-то канал высветится, и по нему пойдет душа наружу. Если человек выйдет через низший канал, он пойдет в ад. Через средний канал, такой как рот, он снова выйдет с человеком. Через Брахма-Рантху на высшей планете или еще дальше. Там будут проводники. Вселенная, там много дорог. Планета Земля — это средняя планета между адом и раем. Перекресток, очень сложный перекресток. Там стратегический узел, средний уровень. Где очень много передвижений происходит. И жизнь людей очень кратковременно. Несколько десятков лет он оставляет тело. Либо рождается снова человеком, либо вниз, либо вверх. И йоги, они учатся не совершать никакой кармической деятельности, контролировать чувства и управлять жизненным воздухом в теле, который циркулирует. Это прана, апана, вьяна, самана, удана, 5 воздушных потоков. И вот йога – это способ управления воздушными потоками, чтобы в момент смерти найти самому и направить в нужное отверстие. И выйти в тот канал, который идет на высшие планеты, на высший уровень. Это делают йоги. Поэтому они не живут в этом мире практически, они заняты йогой. Это их цель, смысл. Они в отречении находятся. Этого же можно достичь, развив качества духовные. Просто совершая определенные поступки в этой жизни сейчас, то, о чем мы говорим, воспевание Бога, медитация, лечение священного писания, следование заповедям, благотворительность, то все, что предписано хорошее. Мы развиваем духовные качества и также попадаем в это измерение. После смерти. Общий план таков. Смерть в невежестве – это в тело животное, путь животных. Смерть в страсти – снова человек, смерть в благости – на высшей планете. Если вы достигаете, если вы развиваете духовное дело, в практике духовной успеваете в этой жизни, вы уходите за пределы материальной вселенной, в область вечности. Как вечная душа выходит туда, и уже никогда больше не родится здесь. Этого никогда не будет больше. С этим будет покончено.
Вопрос про препятствия. Как отличить истинное препятствие от ложного для испытания? Все ли препятствия нужно преодолевать? И если это путь верный, будут ли на нем препятствия?
Препятствия. Препятствия – это низшие буды материальной природы. Их нужно так преодолевать. Трибуны – невежество, страсть, добродетель. Если мы сталкиваемся с невежеством, нужно его отвергать. То есть вы должны проповедовать, когда сталкиваетесь с невежеством, не соглашаться с ним. Это первое условие. Так преодолевается тамас. Страсть, к нему нужно быть нейтральным, равнодушным. К красоте, к богатству, к положению в обществе будьте нейтральны. Не попадайте под влияние. И благость нужно принимать. Вот так мы преодолеваем препятствия. Любые. Различайте гуны. И действуйте в соответствии с этим.
Рейки, что это такое? Дочь занимается, я не знаю, как к этому относиться.
В шастрах это называется пранотерапия. Праны. Праны – это же воздушные потоки в теле, но их полно и вокруг. Солнцееды глазами питаются, допустим, праны берут из солнца. Энергия, вся прана из солнца исходит. На востоке, на восходе солнце очень могущественно дает прану. И на закате также. Поэтому спать запрещено людям в это время. Вы теряете прану. Если просыпаете утро, постоянно вы теряете силу и здоровье. Поэтому ранние подъемы важны очень. Получаем прану, естественно, образом. Это для здоровья важно. Если у вас здоровье не очень сильное, просто полгода поднимайтесь, встречать восход солнца, и здоровье поправится на Бога. Просто благодаря жадному маты. Также фрукты утром рано собирайте. Можно есть. Не ночью, ночью нельзя срывать фрукты с дерева есть. Утром, когда солнце восходит и прана поднимается, они обретают силу большую. Некоторые травы тоже очень сильны в это время. И рейки — это также пранотерапия, но там другие методы. Вы вызываете это другим путем, путем власти. Дается определенная власть, знаки там определенно существуют, методы. Там нет процесса служения, другой подход немножко. Я не знаю, я не уверен, сейчас не могу точно сказать, сколько за это нужно платить. Но, возможно, за это есть определенная плата. Поэтому я не знаю, что сказать вам. Заниматься или не заниматься этим. Я не уверен, насколько бескорыстно это делать.